Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новыми проектами нашего музея, с новыми экскурсионными маршрутами. И вот сегодня у нас будет такое небольшое выездное заседание. Мы даже за пределы Иркутска на длительное время отлучимся в нашем радиопутешествии, потому что в гостях у нас заведующий отделом нашего музея, музеем Валентина Григорьевича Распутина, Елена Геннадьевна Манушкина. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
И будем мы говорить о новых проектах музея Распутина юбилейного года, который начался в марте, да, но не закончился мартовскими торжествами. И, конечно, наверное, самое интересное, самое масштабное проект этого года после пандемии, после отмены противоэпидемических мер, это возобновление больших выездных маршрутов. Давайте все по порядку. Елена Геннадьевна, какие основные мероприятия, какие основные проекты музей Распутина может показать посетителям вот еще до конца этого года?
Ну, началось лето, начался теплый сезон, и, конечно же, летом мы, ну, в какой-то степени, да, возобновили наши новые экскурсионные маршруты, один из которых был запущен еще 2 года назад, но на протяжении 2 лет мы никуда не ездили, поскольку, ну, не было такой возможности. Это большое путешествие 3-дневное на родину писателя Валентина Распутина в поселок Устюда, в деревню Аталанка с остановкой на базе отдыха Кардинское Азморье. Эта экскурсия такая достаточно длительная, в отдаленные места нашей Иркутской области.
Насколько далеко?
Аталанка вниз по Ангаре от Иркутска находится на расстоянии 350 километров.
Вот, это на автомобиле ехать или это чисто речное течение?
Нет, это, конечно же, здесь разными способами можно добираться. Мы добираемся до Устюды на маршрутном такси. От Устюды до Аталанки и до базы отдыха Кардинское Азморье мы добираемся по Братскому водохранилищу на катере, и в этом году мы планируем, что возвращение из Аталанки в Иркутск будет происходить на теплоходе «Метеор».
Что ж, это очень заманчиво. Сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом выясним подробности.
240 секунд музейной истории.
В этом выпуске рубрики 240 секунд музейной истории хочется рассказать о человеке, который может быть еще на памяти у некоторых наших радиослушателей. Это Владимир Вячеславович Свинин, выдающийся сибирский археолог, ушедший в 2013 году, бывший директором нашего Иркутского областного краеведческого музея с 1965 по 1971 год. А сотрудником музея он работал еще дольше. Ну, во-первых, конечно, я думаю, что многие, кто учился на ИСТФАКе, ИГУ и вообще на гуманитарных факультетах, запомнили этого человека, одного из восстановителей славы Иркутской школы археологии в новейший период, кстати, автора одноименной статьи на эту тему. Родился он в Устюрде в 1936 году, и с самого детства его жизнь была связана с историей, в первую очередь, самой ранней, самой древней историей человечества. И с музеем, кстати, вот уже обучаясь в старших классах поселка Устюрда, он работал в окружном краеведческом музее Устюрдынского округа, где у него был школьный кружок и собственные экспедиции, Причем эти экспедиции были под руководством хороших и даже Алексея Окладникова. В Госуниверситете Иркутском Владимир Вячеславович тоже проявил себя чрезвычайно активно, собственно, создал археологическую секцию в составе исторического кружка научного студенческого общества, которое работает до сих пор. Позднее, работая не только с Окладниковым и Хороших, но и с Подгорбунским, с Иваньевым, с Герасимовым, раскапывая, в частности, Мальтинское палеолитическое поселение и поселение Усть-Белое. В принципе, сейчас вот это все легендарные раскопки, но тогда на фоне общих успехов советской археологической школы они не были, может быть, столь яркими, и его деятельность воспринималась как достаточно активная, но в то же время обыкновенная, должного ей в 50-х, 60-х годах отдавали недостаточно, на мой взгляд. В 63-м году он устроился на работу в Иркутский областной краеведческий музей, сначала в должности главного хранителя фондов, и, собственно, с этого момента начинается упорядочивание археологической коллекции, которая находилась, ну, в большом загоне после ухода из музея Павла Павловича Хороших. И самое главное, правильное отношение к учету фондов, к допуску, к работе с ними посторонних. Фонды были гораздо более открыты для работы внешних исследователей, чем может быть сегодня, но, тем не менее, уже был все-таки какой-то порядок, и перестали окончательно, наверное, вот в эпоху Владимира Вячеславовича исчезать и путаться по номерам экспонаты. В 65-м году он стал директором краеведческого музея. Воспоминаний о его работе, к сожалению, не так много. Для музея это был трудный период, несколько отделов не работали, постоянно музей нуждался в средствах. Он умел организовывать археологические экспедиции, а вот средства на развитие учреждения выбивать не очень умел. Ну, собственно говоря, некоторые мемуаристы считают, что именно в этой связи, несмотря на то, что в целом его руководство запомнилось благожелательно, но областное начальство, в первую очередь партийное, которое желало видеть активную, такую красивую динамику развития в Восточной Сибири при советской власти, и не наблюдало этого в экспозициях Иркутского музея. Вот Владимира Вячеславовича попросили уйти, буквально освободили от обязанности директора. Ну, он сам не очень проиграл, вернувшись на исторический факультет Госуниверситета, продолжая заниматься этнографическими, археологическими экспедициями почти до конца своей жизни. Иркутский музей, конечно, достаточно сильно потерял на какое-то время, лишившись такого крупного ученого в своем руководстве. Я думаю, что воспоминания о работе Владимира Вячеславовича Свинина в Иркутском областном краеведческом музее еще только предстоит собрать. Ну, а сейчас давайте его просто вспомним.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». И Елена Геннадьевна Манушкина, заведующая музеем Валентина Григорьевича Распутина, нам представила такой колоссальный маршрут, более чем 300 километров от областного центра. Ну, хоть какие-то подробности.
Во-первых, это остановка в поселке, большом поселке, который называется Устюда. В Устюде в 1937 году Распутин родился. И, конечно же, в этом поселке есть музей, который вот можно посетить. Есть храм, Богоявленский храм, который строился благодаря стараниям, в том числе Валентина Григорьевича Распутина. И был открыт в 2006 году. В этом храме можно увидеть колокола, отлитые на те средства, которые были переданы храму писателям. И, кроме того, в храме есть иконы, три иконы, которые тоже Валентин Григорьевич пожертвовал этому храму. Ну и, конечно же, самое такое главное место, куда мы можем прибыть во время этой экскурсии, это вот такое отдаленное место, отдаленная деревня. Это деревня Аталанка, то место, где прошло детство писателя, где жили его бабушка, дедушка, его предки, где жили его родители, где сохранился дом родителей писателя. В данный момент этот дом законсервирован под музей, и получается, это единственный мемориальный музей, связанный непосредственно с нашим писателем Валентином Григорьевичем Распутиным, вот этот вот родительский дом в Аталанке.
Я думаю, людей там беспокоят вопросы проживания, питания, как это все организовано?
Конечно же, 3 дня, это все-таки достаточно долгое путешествие. Мы планируем и проживание в таких достаточно удобных, комфортабельных домиках. В Устюде мы останавливаемся в гостинице «Шанс». Очень хорошая гостиница, где все оборудовано, где есть все необходимое. И также в Устюде мы можем пообедать в кафе, которое есть при этой гостинице, где вкусно готовят, где хорошая подача, где посуда такая, что редко встречается, конечно, где-то в глубинке. Но все это благодаря как раз Марине, которая является владелицей этих 2 заведений, кафе и гостиница. Кроме того, когда мы добираемся до Аталанки, конечно, в Аталанке это деревня, где проживают люди, мы посещаем дом, но нужно где-то остановиться. Остановиться мы можем неподалеку от Аталанки, на катере это 20-25 минут езды по Братскому водохранилищу, в том месте, где когда-то стояла деревня Карда. Кстати, деревня Карда достаточно часто упоминается в произведениях нашего писателя. Деревни Карды сейчас нет, она перестала существовать в 2002 году, но на этом месте была организована местным, скажем так, предпринимателем Владимиром Борисовичем Ярцевым база отдыха, которая так и называется «Кардинское взморье». И вот как раз здесь, на базе отдыха, мы и можем остановиться. Ну и нужно отметить, что как раз Владимир Ярцев, на его катере мы добираемся до этих отдаленных мест. И тоже благодаря вот его услугам, благодаря тому, что он с нами сотрудничает, мы можем добраться вот в Аталанку, добраться до его базы отдыха и, кроме того, по желанию даже на катере прогуляться по Кардинскому заливу. Это, конечно, отдаленные живописные места.
Я еще раз уточню, это только летние маршруты?
Это, конечно, да, это летние маршруты, поскольку, еще раз повторю, до Аталанки нет никакой дороги, до Аталанки можно добраться летом на метеоре, а зимой, только тогда, когда встанет лед Братского водохранилища, дорога прокладывается по льду Братского водохранилища. То есть это отдаленные, малодоступные места.
Здесь мы немного нарушим нашу традицию. Кого уже, возможно, заинтересовало такое длительное путешествие, давайте назовем номер телефона музея Валентина Распутина, чтобы можно было как-то обсудить сроки и подробности.
Хорошо, 25-98-25, это номер телефона музея Валентина Григорьевича Распутина. Кроме того, информацию, конечно же, мы выкладываем на сайте музея, именно нашего отдела музея Валентина Григорьевича Распутина, на сайте Иркутского областного краеведческого музея и в соцсетях краеведческого музея. Соцсети, которые действуют, которые постоянно ведутся, это, конечно, Telegram и ВКонтакте. В «Одноклассниках» тоже эта информация появляется.
Там ее попроще найти. Конечно, обращаться лучше, наверное, вот особенно по этому маршруту, обсуждать какие-то подробности напрямую. Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу о новых экскурсионных маршрутах музея Распутина.
Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского приглашает иркутян и гостей города на выставку «Игру. Познание жизни. Автор. Природа». Выставка подготовлена совместно с обществом с ограниченной ответственностью корпорация «Сюрприз» и примечательна тем, что экспонаты, представленные на ней, это игровые столы, а игры, в которые можно поиграть с их помощью, самые разнообразные. Они помогут проверить ловкость и четкость движения, остроту глаза и умение сосредоточиться. Игра является неотъемлемой частью животного мира. При анализе игровой деятельности животных можно обнаружить элементы всех поведенческих программ. Отношения с сородичами, брачное поведение, элементы заботы о потомстве, элементы пищедобывательного поведения, элементы реакции защиты, свойственных тому или иному виду животных. человек как часть живой природы, также с раннего детства нуждается в играх для познания мира и лучшего развития навыков, необходимых во взрослой жизни. И эти игры он придумывает, глядя на животных, которые его окружают. Поведение каких животных послужило прототипом игр, представленных на выставке, вы узнаете, посетив отдел природы. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 11. Телефон для справок 34-28-32.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с заведующей музеем Валентина Григорьевича Распутина Еленой Геннадьевной Манушкиной. И вот более короткий, однодневный, но, я так понимаю, более часто этим летом встречающийся дальний маршрут нас ведет в другую сторону по Ангаре, к истоку, порт творчества Байкал. Такое название, ну, все, я так понимаю, привыкли к тому, что порт Байкал – это пристань, она связана с историей Кругобайкальской дороги, ледокола Байкала-Ангара.
Но там еще есть и другая история, да, связанная с жизнью наших иркутских писателей, художников, где много произошло интересных событий. Вот как раз этому и посвящен наш новый экскурсионный маршрут, который мы, сразу скажу, запустили в прошлом году, уже в августе. Ну, первая экскурсия вообще состоялась 30 июля 2021 года. И экскурсия очень даже полюбилась жителям и гостям города Иркутска. Она оказалась такой и информативные, насыщенные, и насыщенные как информацией, так и хорошими впечатлениями об этих красивых местах. И в то же время это такой достаточно активный отдых, то есть весь день мы ходим с небольшими остановками, гуляем, смотрим, любуемся красотами Байкала, знакомимся с жизнью наших иркутских писателей, художников, чьи дачи были в порту Байкал. Да, экскурсию мы в этом году запустили. Первая экскурсия у нас состоялась, она прошла у нас 4 июня.
Ну, а в целом, как часто в течение летнего, может быть, осеннего сезона планируется их повторять?
Экскурсии мы уже запустили в этом году с июня месяца. В июне месяце у нас должно состояться 3 экскурсии. Ну, записи практически уже полные. Но вот на 30 июня мы еще есть места, мы набираем людей. Но мы планируем 3 раза в месяц, как минимум, конечно же, съездить. Естественно, мы открыты для тех групп, которые уже наберутся самостоятельно. И всегда идем навстречу, то есть в качестве экскурсоводов, сопровождающих группы, мы можем вполне работать с такими группами, которые уже набраны, которые уже есть.
А вот тут тогда технический такой момент, это сколько человек должно собраться?
Конечно, мы много людей не набираем, в нашем автобусе, как правило, вот максимум 14-15 человек. Ну вот группа до 20 человек, потому что это достаточно комфортное количество людей, участников экскурсии, когда люди могут и услышать, и увидеть, и не будут мешать друг другу. Все-таки мы против больших массовых групп.
Ну, я думаю, людям это, в общем, тоже нравится. А минимальное количество?
Минимальное, конечно, количество 9-10 человек.
Понятно. Я смотрю, вот отправление достаточно поздно. По многим экскурсионным меркам в 10 утра, как успеваете добраться,
нет, все
посмотреть?
Нет, в 9.30, мы выезжаем в 9.30, для того, чтобы успеть на паром. А на тот паром, который отправляется с пристани Рогатка, по расписанию в 11.15. Вот в 11.15 мы садимся на этот паром, в 11:30 мы в порту Байкал, и мы полдня, даже больше гуляем, и обратно возвращаемся из порта Байкал на пароме, который отправляется в 17:45.
Ну вот речь идет о пароме из Листвянки, с одного берега, истока Ангары, другой, вот, собственно, в порт Байкал. И обычно людям этот маршрут знаком по пользованию Кругобайкальской дорогой в порту Байкал. Ну, если у них там нет личных каких-то дел, проводят не так много времени, но что же там можно обратить внимание на такое долгое время там задержавшись.
Да, конечно же, мы вот больше чем полдня гуляем по порту Байкал. Действительно, внимание в первую очередь, почему-то экскурсия нами была разработана, это, конечно, дом Валентина Григорьевича Распутина в порту Байкал. И нужно сказать, что порт Байкал даже называют Байкальская Переделкина. Кстати, отметить нужно, что так называется книга Владимира Петровича Скифа, где как раз он рассказывает об этом удивительном месте. И также нужно отметить, что дача Валентина Григорьевича Распутина, куда мы в первую очередь прибываем и из-за чего и этот маршрут был разработан, в данный момент в этом месте эта дача жива, она есть, и она с любовью сохраняется. И в этом домике в летний период, как дачи этим местом, этим домиком пользуются как раз родные, родственники нашего писателя. Это Владимир Петрович Скиф и его супруга Евгения Ивановна Молчанова. И вот мы практически всегда заходим как раз во двор домика, смотрим дом, нас встречает и Владимир Петрович, и Евгения Ивановна, конечно, как люди, которые знали, жили и общались всегда тесно с семьей Распутиных, они много интересного нам рассказывают и о писателе, и о том, как он работал именно в этом домике.
То есть тут есть элемент определенной непредсказуемости, поскольку у человека же разные воспоминания всегда. То есть...
Да, конечно, и каждый раз это какие-то новые яркие такие картинки, которые создают живое представление о писателе, о нем, как о человеке, наверное, складывается, ну, может быть, новые какие-то впечатления.
Такая удивительная музейная технология, где роль экспоната, ну или, скажем так, источника, играет не предмет или здание, а человек живой,
да,
который
живая память, да,
продолжает генерировать отчасти новое, даже, может, для самого себя какие-то сведения. Ну что ж, как там, кстати, питание обставлено?
Ну, питание это с собой обязательно, но я хочу сказать, что кроме домика Распутина у нас есть возможность что еще посмотреть. Мы можем прогуляться, там же были дачи, почему называется экскурсия, почему ее назвали так, Байкальская Переделкина? По той причине, что там проживало свое время, да и сейчас проживает много художников, писателей. Ну, нас, конечно, интересуют времена Распутина, его поколение, те люди, которые жили и работали в тот период, когда здесь жил и работал Валентин Распутин, поэтому у нас есть возможность прогуляться, ну, до теперь уже брошенного домика художницы Галины Новиковой. Мы можем пройти до дома Сергея Айзековича Иоффе, ну, дом, к счастью, принадлежит в данный момент его дочери. Доходим до дома Лапина, Бориса Лапина, который, к сожалению, сейчас закрыт, но мы его можем увидеть. Также у нас следующий пункт нашего такого путешествия большого, это как раз дом Владимира Жемчужникова и Нелли Матхановой.
Некоторые из этих фамилий, я думаю, всем знакомы, некоторые менее известны. Давайте сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом эти пункты, эти имена обсудим чуть более подробно.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского музейная студия открылась выставка «Все дороги ведут к истокам». Организатор выставки – Евразийская ассоциация этнодизайнеров. Представляет коллекцию костюмов в технике лоскутного шитья московского художника-модельера Татьяны Смирновой, которая открывает в нашем городе фестиваль «Байкальская неделя искусства и ремесел 2022». Татьяна Смирнова – известный в стране и за рубежом художник-модельер. Ее творчество связано с техникой лоскутного шитья. Она – непревзойденный мастер малых форм, родоначальник текстильной бижутерии в лоскутной технике. Работы Смирновой находятся в коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства «Москва», в частных коллекциях России и стран мира. Адрес музейной студии – улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68.
Продолжая нашу передачу «Краеведческие записки», вот, собственно говоря, я попрошу вас сделать несколько пояснений по поводу, допустим, художников, вот вы говорили, Гимов, Новикова, чем они знамениты?
Художники – это наши иркутские художники, известные художники, конечно же. Но, кстати, забыла сказать, что первое имя, которое мы упоминаем, это Анатолий Аносов. То есть домик Анатолия Аносова тоже сохранился, он пока есть, наш иркутский художник-график. Чем эти люди для нас важны? Конечно, они нам важны, в первую очередь, тем, что они оставили после себя яркое творчество. Конечно же, специалисты, люди, интересующиеся литературой, искусством, конечно же, знают эти имена. На их работы можно посмотреть. Смотреть в нашем художественном музее, персональные выставки периодически случаются. Но, тем не менее, наверное, когда люди пройдут по этим местам, по которым ходили, где жили наши очень яркие, выдающиеся писатели, художники, где они встречались, общались, дружили, создается другая картина о творческой жизни нашего города, города Иркутска, вот в этом удивительном красивом месте. Поэтому такое, наверное, приближение к хорошему прошлому, к сожалению, это уже прошлое, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, пока люди интересуются произведениями, как художественными произведениями, имеется литературными, как прозой интересуются, так и картинами этих людей. Эти писатели, эти художники, они все равно остаются живы, живы в нашей памяти.
Ну и кроме того, это вот тот самый распутинский мир, который отчасти, я так понимаю, был творческой лабораторией писателя, который его вдохновлял тоже на различные произведения. Вот с кем из этих людей у Валентина Григорьевича были наиболее близкие отношения?
Да, со всеми. Со всеми. А нужно же отметить, что с Галиной Новиковой он был, конечно же, лично знаком, общался с ней. Он, у нас даже в музее выставляется ее работа, ну, пусть копия, но тем не менее та работа, которую она подарила Валентину Григорьевичу Распутину. Это домик на 80-м километре Кругобайкальской железной дороги. Тот дом, который они видели вот на этом месте. И тут этот дом Валентин Распутин увидел на холсте. И Галина Новикова подарила ему эту картину. Вот что-то в нем, конечно, такое есть и обнадеживающее, в то же время печальное. То есть разрушенный дом, который держится, держится из последних сил. Ну, в этом что-то есть, конечно. И Аносов. Ну, Аносов, Анатолий Аносов, книжный художник-график, он иллюстрировал все книги и Иофи, и Распутина, и Вампилова, и Глеба Пакулова. Он, конечно же, их прекрасно знал, поскольку он долгое время работал художником в Восточно-Сибирском книжном издательстве. Как долго? 60 лет с лишним. Потом был главным художником. У него есть иллюстрации по произведениям Распутина «Поживи и помни» по последнему сроку. Кстати, их вновь издали, впервые издали. Это произошло вот в 2018 году. Издательство «Речь» выпустило такую книгу с графикой, с рисунками именно Анатолия Аносова. И еще, по-моему, даже не сказала, что вот такая тоже одна из точек нашего путешествия, главная точка нашего путешествия, это дом Глеба Пакулова, где прошли последние дни жизни Александра Вампилова. Ну и, конечно, Пакулов, Вампилов, Распутин – это все люди одного поколения, они были всегда в одной компании, они общались, они дружили, они ходили друг к другу в гости. Поэтому там много ярких воспоминаний о том времени, об этом поколений и об этих больших писателях. Поэтому мы об этом говорим.
Ну, не только ведь писательские дома являются объектами экскурсии. Там есть и другие местные достопримечательности.
Конечно. Порт Байкал само по себе, как вы понимаете, удивительное место. Это природа, это любование Байкалом. Мы выходим к маяку, к этому знаменитому маяку начала 20 века. Затем мы идем на смотровую площадку, которая называется «Камень желаний». Мы посещаем храм, тоже, который стоит в удивительном месте, Преображенский храм порта Байкал, тоже красивое очень место. И, конечно же, кроме того, что мы соприкасаемся с жизнью и творчеством наших очень известных художников и писателей, у нас еще есть возможность полюбоваться красотами этого удивительного места. Байкал, исток Ангары, Ангара, это, конечно, впечатляет, это захватывает, дает возможность подышать, помедитировать и, ну, совершенно по-другому, наверное, воспринимать себя и это место.
Да, если повезет, можно видеть исторические паровозы, которые возят Кругобайкальский экспресс.
Да, да, да. Вот 4 июня как раз с нами такое случилось. Мы не ожидали. И вот уже в конце нашей прогулки, когда мы шли к пристани, приходит вот этот вот паровоз, который гудит, выпускает пар и привозит вот 4 вагона туристов. Но главное, что этот вот этот ретро-паровоз, который в действии, это, конечно, очень интересно, это впечатляет.
Ну что ж, осталось только еще раз напомнить, во-первых, телефоны и другие координаты музея Валентина Распутина, по которым можно записаться на экскурсию Байкал Порт Творчества, правильно?
Порт Творчества Байкал. Да, 25-98-25. Пожалуйста, записывайтесь. Мы всегда рады всех видеть на наших таких вот новых экскурсионных маршрутах.
И мне остается только поблагодарить заведующую отделом нашего Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, заведующую отделом музея Валентина Распутина Елену Геннадьевну Манушкину за такое поэтичное описание новых экскурсионных маршрутов распутинских.
Спасибо за внимание.
И напомнить, что также записаться на эти маршруты и на другие музейные мероприятия можно в рабочее время всегда по телефону 33-62-30, найти информацию об этих мероприятиях и других, в том числе и отчеты о них, на ленте новостей нашего музейного сайта www.museum-irkutsk.com, на страницах в социальных сетях, которые уже упоминались. Добро пожаловать! Будем надеяться, что сейчас у нас уже и подкаст появился, так что, может быть, нашу передачу слушают не только иркутские радиослушатели. Всех приглашаем и в Иркутск на маршруты «Город глазами Валентина Распутина» и вот
места Валентина Распутина
вверх и вниз по Ангаре. Добро пожаловать! Передачу «Краеведческие записки» вел ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.